наше поколение еще помнит, как если можно было испортить себе карьеру, если ты крестил ребенка, об этом узнавали, да, можно было иметь неприятности в институте, не говоря уже о том, что было в 20-е, в 30-е годы, когда священников репрессировали мирян. А как вы считаете, какой урок мы должны извлечь из вот того периода, когда были гонения на церковь серьезные?
Вы знаете, меня самого это коснулось. Меня мама крестила во всяком случае, в тайне от отца, который был членом компартии. Не был никаким функционером, он просто на заводе работал, тем не менее был каким-то там микропартийным деятелем на уровне цеховой организации заводской. И мама вот втайне от отца, якобы втайне, еще раз хочу повторить, меня крестила. Так что, в принципе, это затронуло и меня лично, и нашу семью. А урок очень простой. В самые критические моменты нашей истории наш народ оборачивался к своим корням, к нравственным основам, к религиозным ценностям. И вы помните хорошо, когда началась Великая Отечественная война, первым, кто сообщил об этом советскому народу, был Молотов, который обратился граждане и гражданки. А когда выступал Сталин, несмотря на всю его достаточно жесткую, если не сказать жестокую политику в отношении церкви, он обратился совсем по-другому. Братья и сестры. И в этом был огромный смысл. Потому что и такое обращение, а значит, не просто слова, это было обращение к сердцу, к душе, к истории, к нашим корням. Для того, чтобы побудить, обрисовать, во-первых, трагизм происходящих событий, а во-вторых, побудить людей, мобилизовать их на защиту своей Родины. Итак, всегда, когда мы сталкивались с какими-то трудностями и проблемами, даже во времена атеистические, все-таки без этих нравственных основ народ российский обходиться не мог.
А вот последние 25 лет, которые прошли после тысячелетия, иерархи церкви, и, в общем, люди, может быть, и не церковные, называют это периодом второго крещения Руси. И вообще, на самом деле, ведь как-то изменилось, да, отношение государства и церкви, и какое-то новое наполнение эти взаимоотношения приобрели. Вот в чем для вас, если вы считаете, что это правильное название, правильно, так сказать, второе крещение Руси, в чем вы видите признаки вот такого явления, если оно вам кажется верным?
Я не думаю, что это... Я не хочу спорить с теми людьми, которые говорят о втором крещении, но все-таки, на мой взгляд, это не очень точно. Это скорее возврат к своим корням, во-первых. А во-вторых, возникает, конечно, вопрос, почему это произошло. Ну, мы с вами, люди нашего поколения, помнят о том, что такое, как выглядел кодекс строителя коммунизма. По сути, это такое упрощенное совершенно упоминание о религиозных нравственных принципах практически всех традиционных современных религий. И когда даже вот эта упрощенная форма обращения к людям, она перестала существовать, возник огромный морально-нравственный вакуум, который мог быть заполнен только одним – возвратом к настоящим, к истинным ценностям. И этими ценностями могли быть только ценности религиозного характера. Поэтому неудивительно, что общество само, без подталкивания извне, со стороны власти, даже со стороны церкви, потому что церковь находилась в таком состоянии, что она не могла никого подталкивать, она была в очень плачевном состоянии. И я имею в виду не только даже материальную сторону дела, потому что ее ограбили за время советской власти, так как, наверное, никогда никто никого не грабил, но еще и в организационно-духовном смысле она была в тяжелом положении. Люди, по сути, сами обратились к своим корням, к вере, к духовным ценностям. Это было естественным возрождением русского народа.
Владимир Ильич, а вот вы встречались с митрополитом Лавром, когда вот главой зарубежной церкви. А скажите, а это было как? Это была ваша инициатива, его просьба? Почему вообще эта встреча произошла? Это такой переломный момент был перед объединением церкви, да?
Ну, это скорее была моя инициатива, но она совершенно неожиданно для меня очень встретила понимание и поддержку со стороны зарубежной русской православной церкви, со стороны самого Лавра. Почему неожиданно? Потому что отношения между русской зарубежной церковью и советским государством всегда были напряженными по понятным причинам, если не сказать больше. И вот это движение навстречу меня даже немножко удивило в свое время, но я очень... Сразу же после первой встречи, она, по-моему, была в Нью-Йорке, я понял, почему. Потому что я понял, что представители Русской Православной Церкви за рубежом — это истинно русские люди. Они живут интересами Родины, даже вдали от нее. И они поняли, что настало время для объединения всей российской нации, я скажу даже не русской, а именно российской нации, потому что православие объединяет подчас даже людей самых разных национальностей. И вы знаете, что в паспорте подданного Русской империи, Российской империи, не было графы «национальность», там была графа «вероисповедание». И люди, представители зарубежной церкви православной, испытавшие очень много в своей судьбе тяжелого, перенесшие очень тяжелые испытания, сочли, видимо, что наступило время для объединения. Ведь Русская православная церковь сыграла уникальную роль в истории нашего народа и нашего государства. Ведь, по сути, с принятием восточного христианства, православия, начала создаваться русская нация как единая нация, и начало создаваться централизованное российское государство. По сути, в основе и русской нации, и российского государства централизованного лежат единые духовные ценности, которые объединяли вот эту всю большую европейскую территорию, на которой сегодня располагаются и Россия, и Украина, и Беларусь. Это единое наше духовное ценностное пространство нравственное, и это очень серьезный фактор объединения народа. И, конечно, и Русская Православная Церковь в России, и Русская Православная Церковь за рубежом не могли этого не чувствовать сердцем и сделали шаг навстречу друг другу. Наша задача, задача властей, заключалась в том, только чтобы поддержать этот процесс.
Я видела синхрон ваш, когда вы разговаривали, уже встреча с Лавром была. Вы сказали, я подчеркиваю, еще раз подчеркиваю, что государство никогда не будет вмешиваться в дела в церкви. Очень как-то вы убеждали в этом. И вот то, что вы сейчас сказали, последний вопрос, простите, то, что вы сейчас сказали относительно того, что касалось зарубежной церкви, а вот Советский Союз развалился, и так много государств, Средняя Азия, Казахстан, Восточный. Вот эта роль православной церкви и сегодня, да, в большой степени такая объединяющая или как-то соединяющая людей на постсоветском пространстве.
У нас ведь много очень направлений сотрудничества между государством и церковью. Это духовно-нравственное воспитание людей вообще, молодежи прежде всего. Это поддержание института семьи, это воспитание детей, это забота о тех, кто нуждается в особой помощи и поддержке. Я имею в виду людей, которые страдают не только от каких-то болезней, инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Кстати говоря, людей, находящихся в местах лишения свободы, им тоже нужна нравственная поддержка. И церковь здесь естественный партнер для государства. Но церковь выполняет еще очень важную роль даже внутри России. роль создания условий для межконфессионального и межэтнического, межнационального мира и согласия. В этом смысле значение церкви выходит даже за границы сегодняшней Российской Федерации. Она помогает нам наладить хорошие отношения с народами других стран. И прежде всего, конечно, речь идет о постсоветском пространстве. Я уже упомянул о единых исторических, нравственно-духовных корнях народов Украины, России и Белоруссии. По сути, у нас единая церковь, единое нравственное начало, единая судьба. Но что касается и других стран СНГ, других народов стран Содружества, то, безусловно, церковь и здесь выполняет очень конструктивную и положительную роль.